Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 13 июня. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State выпустил крупное обновление карты боевых действий. Армия России, судя по нему, продвинулась на 7 участках фронта. Самые тревожные из них – это прорыв обороны ВСУ в районе Выемки к юго-востоку от Северска. До самого города агрессору осталось около 10 километров. Северск защищает Краматорско-Славянскую агломерацию. Это так, российской армии с востока. И линия фронта там в последние месяцы была относительно стабильной. Также Россия снова продвинулась на северо-запад от Авдеевки, возле Новоалександровки, Новопокровском, а также к западу от Донецка, в Невельском и Красногоровке. Уточнил Deep State и карту боевых действий восточнее Волчанска. Оккупированная территория стала больше, а в самом городе Красной стала территория агрегатного завода. Бойцы с мест на Харьковском направлении сообщают о том, что агрессор подтянул резервы и снова пытается захватить город, а также село Липцы. В студии поговорим о том, как Россия прорвала оборону ВСУ в районе Северска. Сколько еще агрессор сможет вести штурмы на 5-6 участках фронта одновременно? И что в Кремле решили делать с плацдармом на севере Харьковской области? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий, независимый военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины и руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в ваших экранах +38 095 151 95 05. Будем рады вашим сообщениям. Можете писать вопросы, реплики по теме разговора в студии. Самое интересное зачитаем в нашем эфире. Не забывайте, что вы можете подписаться на нас в YouTube, если не хотите пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Для этого также поставьте колокольчик. Ну и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Где бы вы его ни смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. На южном фланге Бахмута за сутки атакована Андреевка. На участке фронта возле Северска – Верхнекаменская. Deep State также фиксирует продвижение под Выемкой. По сообщению Генштаба, продолжаются бои в Ивановском. По данным Deep State, она захвачена. Западный край Донецка. На Авдеевском участке за прошлые сутки силы обороны отбили атаки под Новоселкой 1 и Новоалександровкой. Идет бой возле Калинова. Продвижение есть под Новоалександровкой, Карловкой, в Новопокровском и Невельском. На Марьинском участке российские войска пытались расширить зону контроля в Красногоровке, возле Георгиевки и Поросковьевки. На этом участке, по сводке Генштаба, произошло больше всего штурмов за сутки – 12. Ливан, Кременная, Купинск. На Купинском участке отбит штурм возле Стельмаховки. Продолжаются бои под Петропавловкой и Синьковкой. На Ливанском участке под ударом Грековка. На юге Донецкой области Deep State фиксирует продвижение россиян в Старомайорском. Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным Генштаба, войска РФ атаковали Тихое и Глубокое. Атаки отбиты.
Российские войска уже строят фортификационные сооружения на захваченной территории севера Харьковской области. Кадры с дрона от военных показал проект Deep State. Линия обороны строится чуть больше, чем за 2,5 километра на север от Волчанска. Там работает российская строительная техника. Но силы обороны наносят по этой технике поражение. Один из примеров мы сейчас покажем. Вот вы его видите. 36-я бригада морской пехоты в мае разбила инженерные машины возле госграницы в районе Волчанска, то есть и там россияне пытались окапываться. Военные аналитики отмечают, что инженерные работы – это традиционно сильная сторона противника. Совсем скоро с военным экспертом поговорим о том, зачем Россия начала окапываться там, совсем вот недалеко от государственной границы украинско-российской. К нам присоединяется с Авдеевского фронта Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады. Сергей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Сергей, прошлые сутки на Черетинском выступе было снова продвижение армии Российской Федерации. Мы видим, что этот клин, который агрессор выстроил вокруг Черетина, он разрастается, стал такой опорой для них. Что нужно сделать, чтобы остановить эти продвижения? Ну, может быть, срезать этот выступ? Или это вообще сейчас нереально? О чем тогда реально говорить?
В эфирах вообще о реальных планах наших лучше не говорить. Это я вам заявляю официально. Почему? Потому что враг наш, он постоянно следит за нашими эфирами, за вашим очень популярным каналом, который пользуется у них огромным спросом, я говорю, у самих россиян. Вот. Поэтому те задачи, которые и планы, которые есть у нас, они абсолютно реальные. Вот, если вы видите наступление их, скажем, на этом направлении, не имеет такого успеха, как оно было, скажем, когда это была оккупация Авдеевки. Вот, и на сегодняшний день у нас есть чем работать, я имею в виду в первую очередь боеприпасы. У нас есть, значит, личный состав, который воюет, у нас идет пополнение. Вот, и в этом плане командование, ну, в принципе, реагирует на все неожиданности наперед. Это четко могу сказать. Момент, связанный с выступами, с где-то продвижением, как карта Deep State показывает, это все мелкие тактические успехи, которые делаются только для того, чтобы уберечь личный состав, когда позиция та или иная приходит в профнепригодность. Вот, в инженерном плане вот, мы вынуждены, и это правильно, скажем, перемещаться на более подготовленные позиции, которые есть на данном участке фронта.
Профнепригодность, разнесли ее, да, кабами и артиллерией.
Так, так.
Мы видели много кадров из-под Сокола, Уманского, Очеретина, где силы обороны разбивают российскую технику. Это очень зрелищно. Например, Брэдли взорвал российский БМП под Соловьёво. Какую роль играет бронетехника в обороне? Сейчас, я так понимаю, достаточно значимую, но особенно Брэдли.
Конечно, техника – это сила в руках особенно наших мастеров, которые ну, засиделись, скажем, в закрытых позициях, и хочется оперативного простора, и чем более, и когда есть чем работать и на чем, тогда это любая техника в надежных руках выполняет ну, задачи, которые, казалось бы, обычный воин в обычное время даже на учениях не выполнил бы. А тут стоит вопрос жизни и смерти, поэтому задача выполняется. Я скажу, что противник технику использует каждый день тоже. Вот, на всех участках абсолютно в таком шахматном порядке. Слева, вправо кидает 10-12, там и иногда больше единиц техники, но все их планы мы стараемся предусмотреть. Мы, ну, не буду говорить, каким образом знаем их намерения, вот, и готовимся к этому. И, соответственно, достойно встречаем. И сейчас, скажем, там немного у наших соседей идет бой, задействовано большое количество техники врага. Вот. Ну, ситуация вот такая. Значит, при этом противник непосредственно, скажем, уже последний месяц очень активно стал использовать мотоциклы. Угу. Мотоциклы такие, значит, двухколесные для подвоза БК, там, продовольствия и так далее. Для тех, скажем, бойцов, которые где-то закрепились в каких-то подвалах. Вот они это, и вот мы за ними так тоже очень активно охотимся.
Охотиться на мотоциклистов можно, я так понимаю, наиболее эффективно с FPV-дрона, да, он наиболее маневренный, там артиллерия не
конечно,
очень.
Конечно. Ну и да, на движущую технику то же самое. Вот, когда мы уже ее остановили, там подвели, тогда уже в бой вступает артиллерия, плотно вот, добивает эту вот. Сегодня мы собираем на эти дроны вот, сбор. Вот, нам очень необходимо там его очень быстро закрыть. Вот, значит, там, ну, там целый комплекс, список материалов, которые нам нужны для комплектации, для начинки этих дронов. Вот, ну, это тот материал, который у нас расходуется сотнями в день. Угу. Сотнями.
Я думаю, желающие найдут способ, как вам помочь. Возможно, стоит зайти на вот ваши страницы в социальных сетях. Сергей, вы сказали о том, что знаете планы противника. Ну, а недавно спикер Хортицы Волошин говорил о том, что Россия хочет выйти на трассу Покровск-Константиновка. Насколько ей большая угроза, насколько это планы России сейчас вот на этом выступе?
Значит, скажу так, что не только на трассу, трасса это само собой Мирноград-Константиновка, больше скажу. Uh-huh. Вот. Значит, у них задача, тактическая задача это захватить административные границы Донецкой области. Почему они, вы уже сказали в своем выступлении, АКАП делают фортификационные сооружения в Харьковской области, уже не понимают, у них нет сил наступать одномоментно на всех территориях, на всех участках. Вот поэтому они сейчас, значит, ну, закрепиться, а потом добиваться, наверное, каких-то мирных переговоров. Скажу на русском языке, обращаясь к россиянам в первую очередь. Идите домой. Вам здесь делать нечего. Все, что вас ожидает, это только смерть. У нас нету пути отступления назад. Это наша земля, это наша страна, это наши люди, это наши дети, старики. Это все наше. У вас много территорий. Живите там, стройте. Что хотите, делайте. На своей территории. В нашей территории вас ждет только смерть. Это четко надо понимать. Как им уже надо достучаться их матерям, чтобы понимать, что они гибнут за какого-то непонятного бредовой идеи своего там, я не знаю, лже-президента, который сам себя избирает уже подряд который раз.
Сергей, а что с фортификациями вокруг Авдеевки? Там оккупанты уже 3 месяца сидят. Вы там видите экскаваторы, что они окапываются, ну, как на севере Харьковщины?
Нет, такого нет. Угу. Значит, почему нет? Потому что, во-первых, мы их очень хорошо контролируем с неба. Вот, реально контролируем. Это, опять же, благодаря донатам, которые нам помогают граждане. Вот, мы можем доставать их уже далеко силами старшего начальника. Вы видите, что делается у них по тылам. Вот, поэтому все срабатывает как надо. И санкции, и боеприпасы, которые прибыли, вот, и которые еще будут прибывать, и все мы в ожидании авиации F-16 в первую очередь. Вот, я думаю, что дальше будет гораздо веселее, вот, и для противника начнется дальше еще больше ад.
А что в самой Авдеевке происходит? Вы туда дотягиваетесь, видите, что там? Там просто руины или как-то используют в военном плане город?
Нет, они, значит, все, что могут, сейчас они там грабят Авдеевку, Коксахим там вывозят, срезают все, что могут. Вот, это обычно тактика оккупантов. Вот, они все же понимают, я не знаю уже, кто не может понять, что куда Россия станет, там обязательно будет беда, там обязательно будет воровство, там будет кражи, мародерство и такое, и так далее. Поэтому пока грабят. Как в плане там укрепления, это ничего им не даст. Даже если они там что-то построят, вот, моральный и психологический стан противника, это я говорю уже из того, что мы слышим по перехватам, с допроса пленных, очень-очень низкий. Они абсолютно осознанно, не то, что они в плену говорят, они осознанно понимают, что здесь им делать нечего. Все-таки вот эта работа, которую проводите вы, ваши коллеги, вот, которая... иностранные журналисты, которые достукиваются до туда, они приводят к тому, что информация все-таки доходит до них.
Спасибо, что цените нашу работу и оцениваете ее. Сергей, ну и последний к вам вопрос. Вы заметили какое-то изменение в составе войск армии агрессора вот на вашем направлении после того, как они больше месяца назад закрыли Харьковский участок фронта? Да, туда же тоже кого-то перебрасывают, может, с вашего направления? Или там, кто у вас стоял напротив вас, те и стоят?
Нет, значит, у них постоянно идет пополнение. Причем хочу сказать, что пополнение хорошо уже, скажем, вооруженное, мундирование, так сказать, в каждой группе, штурмовой группе, вот эти мелкие пехотные группы, которые идут на нашем направлении, на наших участках, они имеют за рэп-станции все обязательно на каждой технике, перебиваюсь, на каждой технике стоит рэп, и даже по нескольку единиц на каждой технике абсолютно. Вот, поэтому противник, более-менее, не то, что более-менее, это враг, и он с оружием, и скиды с дронов, артиллерийские обстрелы не уменьшаются, они точно так же в большом количестве используют все, что у них есть на явности, в наличии. Вот, но при этом, хочу сказать, не всегда это попадает в цель, вот, но, тем не менее, это все равно угроза, и поэтому... Большее количество боеприпасов, большее количество техники, большее количество у нас в наличии, сбивается постоянно, большее количество непосредственно тех же беспилотных комплексов даст свой результат на поле боя.
Спасибо, Сергей. Были очень рады вас видеть. Сергей Цеховский, офицер 59-й отдельная мотопехотная бригада, был в эфире радио «Донбасс Реалии». С Авдеевского фронта было это включение. Масштабные последствия прилета ликвидируют в Кривом Роге. Там вчера вечером российская ракета попала в жилой дом, почти полностью его уничтожив. На этот момент известно о 9 погибших, 35 людей ранены, среди них 5 детей.
Не, говорит, одна была.
Давай.
Все, ты первый, мы лёг, чтобы она не крутила. Придержим руками.
Ну и сообщали власти города, что количество погибших может увеличиться. Несколько раненых в очень тяжелом состоянии. Сегодня в Кривом Роге день траура. На боевом дежурстве у артиллеристов 71-я отдельная егерская бригада десантно-штурмовых войск в Харьковской области стоит старая американская гаубица М-101. На этих позициях побывал мой коллега Роман Погулич.
Это орудие находится в непосредственной близости от украино-российской границы, но ни оно, ни другие более крупнокалиберные средства, которые украинская армия получила от западных партнеров, не могут вести огонь по легитимным целям на территории России, исключительно из-за политического запрета.
Эту американскую пушку М-101 точно не назовешь современной.
Он пишется 53-го.
А, сильно старше зал.
Да, может, дідусем моїм, чи прадідусем була, да, така гармата. Були ще старіші, там, 47-го, по-моєму, якось, чи ще старішого.
Но возраст орудия не причина снять ограничения. Снаряды 105-миллиметровки максимум летят немного дальше 11 километров. И такой калибр очень помогает, прежде всего, пехоте.
Та яка різниця? Головне, щоб там катапи були і ми по них стріляли. Чи це Росія, чи це Україна. В принципі, різниці я не бачу. Все те, що в радіусі досяжності нашої гармати, те ми і поражаємо. Ну, важку техніку ми, ви, не можемо взяти, таке гуслю якусь збити там, чи налякати, та й то вже хорошо.
Ми на бойовому чергуванні зараз. Такого відпочинку немає, тут будь-який момент може догармати і виконувати бойову свою задачу. Саме більше у мене 170 снарядів.
Це за які проміжки?
За добу. Бувало таке, що від 4 ранку до 9 80 снарядів.
Такое количество выпущенных снарядов – это воспоминание о боях, в том числе под Авдеевкой. Именно оттуда подразделения перебросили к границе. Бойцы этого расчета воюют более полутора лет, но с существующим запретом на удары по военным объектам в РФ весь потенциал оружия в оборонных боях у границы невозможно использовать.
Ну, еще не сильно мы відчули. Мы то там выкопали, то там, и так сильно много мы еще тут не працювали. І якось не попадали в передряги, як кажуть, поки в нас ще більш-менш. Ну, чутно, да, літають і каби, і все це гул іде. Це, звичайно, зрозуміло, що там коїться.
Разрешение необходимо для использования любого западного вооружения, но в этом контексте важна позиция США, хотя бы потому, что основной поток вооружения, техники и боеприпасов идет именно от Вашингтона.
Foolishness of this policy was known to experts on the war.
Глупость этой политики давно известна военным экспертам. Я думаю, это понятно теперь и людям без экспертизы в области войны, потому что теперь можно вблизи рассмотреть, как она вредит. Харьков находится в 30 километрах от России. Люди понимают, что из-за этой плохой политики в Харькове гибнет много людей. Я думаю, они понимают, что из-за этой политики Россия добилась большего успеха на местах, особенно на северо-востоке. И это одна из причин, а может быть и главная причина того, что сейчас на администрации администрацию оказывается все большее давление с целью изменить эту политику. Сейчас в администрации идут дебаты. Я думаю, что есть ощутимая вероятность, может быть даже выше, чем 50%, что эта политика изменится, потому что весь мир видит, насколько она глупа. Это не точно, но я думаю, что вероятность того, что в ближайшие несколько недель ситуация изменится, составляет более 50%.
Уже по крайней мере 10 стран разрешили применять свое оружие по территории России. Великобритания, Канада, Финляндия, Польша, Чехия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды. Как сообщило американское издание «Политика», президент США Джо Байден также тайно согласился на использование американского оружия для ударов по территории России, но только вблизи Харьковской области. Про какую дальность или тип оружия идет речь, неизвестно. В Украине подтвердили снятие части ограничений.
Плюс 38-095-151-95-05, номер прямого эфира, это наши Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме. Вот призываю вас задавать свои вопросы, высказывать свои мнения, озвучим самые интересные вопросы и мнения в нашем эфире. Присоединяется к нам независимый военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Сергей, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Доброго дня вам, Денис, доброго дня всем слухачам.
Сергей, в тот день сегодня, когда мы с вами общаемся, проект Deep State, мы вот пытаемся максимально внимательно следить за тем, что он сообщает. Это один из немногих источников информации сейчас с фронта. Выпустил масштабное обновление. Россия немного продвинулась в районе выемки к юго-востоку от Северска. До самого города Северск осталось около 10 километров. Мы много рассказывали в наших эфирах, какое значение имеет Северск для обороны Донбасса. Ну, грубо говоря, это такая крепость вооруженных сил Украины, сил обороны, которая не позволяет атаковать Краматорско-Славянскую агломерацию с востока. Традиционно уже, к сожалению, Россия продвинулась на северо-запад от Авдеевки, возле Новоалександровки и Новопокровска, а также к западу от Донецка, в Невельском и Красногоровке. Сергей, вот такой вопрос хочется вам задать. Что происходит? Я не в том смысле, что... Ну, я понимаю, да, что армия России наступает. Как им удается наступать так долго на таких... так много направлений, 5-6 направлений, да еще и занимать украинские территории. Как долго это будет продолжаться, с вашей точки зрения?
Я разделив би питання на дві частини. Чому це вдається і наскільки довго буде продовжуватись? По-перше, зверніть увагу на темпи просування. Вони надзвичайно невисокі, ці темпи. За рахунок чого відбувається це просування? Зноситься наша оборона, наскільки ми можемо судити, ну і те, що я чую з фронту, і те, що ми бачимо в засобах масової інформації, я новину не відкрию, шляхом нанесення ударів, в тому числі авіаційних, керованими авіаційними бомбами, масово зноситься оборона, і після цього просуваються їхні війська. За рахунок застосування авіації, вони мають можливість на сьогодні наносити ці удари майже безкарно. З великою інтенсивністю, з великою щільністю йдуть ці удари. Порівняння недалеко знаходяться аеродроми, що дозволяє їм робити велику кількість літаковилітів кожним екіпажем щоденно. І оцей поток, цей конвеєр у нанесенні ударів забезпечує враження, війська залишаються, втрачають кількість оборони. І виходять під ударів і залишають наші території. Скільки буде продовжуватись? Скільки буде продовжуватись, треба мати протидію такому способу дії росіян. Протидія – це протидія авіації, яка наносить удари. Дві складових – нанесення ударів по аеродрому, аеродромам, в тому числі на території Російської Федерації, прибрати, витіснити угрупування авіації на дальність більш значну, чим вони знаходяться зараз. Це перший варіант, перша складова. А друга складова – нанесення ударів по тим літакам, які забезпечують огневе враження наших військ. Я думаю, що, навірно, все-таки певну надію варто покладати на підхід авіації, партнерів, які надаються, перш за все F-16, залежно від того, яка у них буде, яке у них буде оснащення. Мається на увазі радіолокаційна станція, прицілювання наведення, виявлення повітряних цілей і ракети, які будуть забезпечувати дальність, дальне враження. Що стосується виявлення, ви бачите, одна складова ще додавалась у нас, додається, верніше, не додавалась, не додається. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Вони зможуть забезпечити оці функції, якщо, наприклад, станції радіолокаційні на літаках будуть невеликі, не такої, як нам хотілося б, далекої, можливості далекого виявлення повітряних цілей противника, то система дальнього радіолокаційного виявлення, вона закриє цей пробіл, дасть можливість виявляти на дальніх підступах. Ракети. Ракети залежать від того, які нам дадуть Росія, які нам дадуть партнери. Росіяни готуються до того, що війдуть літаки F-16. Вони покладають велику надію на свої озброєння своїх літаків, ракети по повідомленням засобів масової інформації, це з дальністю до 300 кілометрів з дальністю враження. Якщо приблизно таке озброєння буде у нас, ми зможемо ефективно боротись, не допускати до дальності пуска. А дальність пуска – це по оцінці там 50-60 кілометрів, з якими, в залежності від висоти, з яких пускаються ці керовані авіаційні бомби. Друга складова. Навірно, все-таки ми запізнюємось з підготовкою. Оце просування, воно пов'язане певним чином з відсутності тих резервів, які могли проводити ротації, могли протидіяти, могли проводити контратаки на напрямках контрудар, наприклад, на Харківському напрямку контрударного групування. Поки що, вірогідно, ми не можемо зібрати. І оце запізнення з мобілізацією, ви бачите, скільки продовжувалась розмова про мобілізацію. Наші військові вже піднімали питання про те, що потрібно посилення, потрібно поповнення резервів. Ну, я думаю, що з кінця літа минулого року. Пройшла осінь, пройшла зима, і тільки недавно приймається закон про мобілізацію, а далі додавте 2-3 місяці для підготовки мобілізованих, для підготовки резервів. І цей час втрачений. Цей час втрачений, це теж сильно послаблює, наші, сильно знижує наші можливості по протидії противнику.
Господин,
да, і ще хочу замітити, да, що незважаючи на ці всі просування на одному, на другому, на третьому напрямку, мізерні, ви все правильно кажете, це тактичні успіхи. Це тактичні успіхи противника. Його головна ціль – це завоювання Донбасу, він по 100 метрів просувається вперед, от, але стратегічного успіху це не принесе. Я б звернув увагу на дії наших військ в плані стратегії. Тут мені, так сказати, як я його бачу, цей стратегічний замисел дії, він заслуговує і на увагу, і надає нам надії.
Розкажете?
Да, ну, безумовно. Є ще цікаво.
Да, пожалуйста.
Дивіться, от коли розпочинали цей наступ минулого року, на жаль, з болем, кажу, для кожного із нас це боль, він виявився неудачний. Я думаю, що існував стратегічний замисел. Стратегічний замисел по відношенню до угрупування противника. Но так, як ми відрізали, створили умови неможливості перебування войск противника на правобережжі Херсонщини, і вимусили його піти з Херсонщини під нашим тиском, під нашим вогневим впливом, але все-таки вийшов він з Херсонщини, вибили ми його відтіля. Такі ж умови можуть скластися для всього групування Запорізької, Херсонської області і Криму. Все це групування, там була переграда, там був Дніпро. І логістика будувалась через переправи, паромні, мостові, десантні переправи, вся логістика будувалася через ці переправи. с підходом зими осінню стало зрозуміло, що на протязі зими і враховуючи новим переправам, утримувати все це угрупування логістично буде неможливо, і воно буде приречене на знищення. Уявіть собі, що ми відрізяємо все групування Запорізької, Херсонської, Кримської області, воно стається без логістики, без поставки. Таке величезне групування. Замисел, звісно, грандіозний і стратегічний. Для цього треба виконати три оперативні завдання. Перше – перерізати сухопут суходолом, перерізати постачання цього групування суходолом. Виходом нашого групування до Маріуполя, до Бердянська, на узбережжя Азовського моря. Для цього планувався контрнаступ. Залишається іще джерела постачання. Це перш за все мостова і паромна переправа Керчі, а також портові, можливість морським транспортом доставляти війська, грузи і так далі на Крим, на узбережжя Азовського моря. От якщо всі ці три джерела, три артерії перерізати, виникають страшенні проблеми у всього цього групування. І після того, як не вдалося виконати перше оперативне завдання, я не знаю, ви звернули увагу чи ні, розпочалось планова підготовка, оцього, ну, вона очевидна була, планова підготовка, планове виконання двох других завдань. Мостова переправа поки місць не знищена, але її стало жити недовго. Паромна переправа, ви бачите, наноситься під ударами. Знищується, береться під огнівий контроль порти. Топляться суда противника, причому на в акваторії, там, на Феодосії, Ялти, Керчі, Севастополя, тобто весь південний берег Криму, все узбережжя, знаходяться в зоні наших ударів, і ефективно ці удари проводяться, як морськими дронами, так і, ну, в основному морськими дронами на сьогодні. Практично ми загнали російський флот туди, на Кавказські порти, Новоросійські та інше, і певним чином виконали завдання взяти під огнівий контроль порти. Їх не так багато. Це Керч, Феодосія, Ялта, Севастополь і Євпаторія. І якщо будуть виконані завдання, блокада за счет огнівого контроля за портами узбережжя Чорного моря, якщо надійно буде, ну надійно, просто знищений мостова і паромна переправа, є ще один шлях, це великі десантні кораблі, і взагалі десантні кораблі, які можуть доставляти грузи, техніку, людей на підготовлене узбережжя. Зверніть увагу, активно наносились удари, прямо їх шукали по цим десантним кораблям, і там з 8, по-моєму, залишилось їх 5 чи 4, переполовинили ми. І тільки того вони сьогодні, значить, знаходяться над водою, а не під водою, що ховається від наших дронів, від наших ударів. Чи могли ми виконувати всі ці завдання раніше? Ні. Зараз прийшли засоби враження, які дозволяють виконати ці завдання. Зверніть, що відбувається над Кримом, що відбувається в Криму. Знищення засобів протиповітряної оборони.
Как раз, да, хотел вас спросить, это обращает на себя внимание. С-300, С-400, и там прям пачками их уничтожают, очищают небо.
Абсолютно верно. Расчищают небо для F-16. Параллельно вытесняют угрупование авиации на Кубани. И складывается выражение, что есть завдання, поставлено завдання, завоювати щонайменше паритет, якщо не перевагу, ну, у всякому випадку, паритет в повітряному просторі над Кримом. Це, якщо паритет буде завойований, якщо ми візьмемо небо над Кримом на певний контроль, ну, ясно, що там окупантам буде не перевертка. От. А що ж робити з наземним коридором? Він залишається. Там ведуться розмови про будівництво залізничного сполучення. Вони дещо, на мій погляд, перебільшені. Я маю можливість про це сказати. От. А цей наземний коридор теж з'явилась можливість взяти його від Маріуполя до та до Перекопа, до Армянська, підщільний вогневий контроль. Нанесені ударів по вузлам залізничним, по мостам, які існують. І таким чином, якщо не зірвати, то ускладнити перекидання, логістичне постачання всьому цьому угрупуванню. А угрупування велике. Це не одна колона з 10 чи сотні машин. Це повинні йти ешелони для того, щоб забезпечити. А коли перерізається логістика, війська стаються без цієї логістики, далі все стає набагато простіше. По-перше, тверді позиції для переговорів. То, що вирисовується безісходність, як на правобережжі Дніпра в Херсонській області. Реальна безісходність. Ну, треба виконати ці завдання. Виконати їх складно. Набагато складніше, чим ми з вами розсуждаємо. Подмірковую, вибачте.
Да, ну, вместо перерезания, да, вот этой логистики, что планировалось в прошлом году, сейчас речь идет о, ну, таком огневом контроле и истощении группировки, усложнении логистики группировки оккупантов на юге Украины на данный момент. Сергей, вы написали большую статью для издания «Зеркало недели Украины». Называется она «Харьковское направление. Почему россиянам не удалось реализовать план наступления, а украинцам овладеть собой». Мы ссылку на вот эту вот статью оставим в описании к этому видео. Вы можете, вот, если это возможно, вкратце сказать, ну, озвучить месседж, да, который вы там озвучиваете, пытаетесь донести до украинской общественности. Я так понимаю, что ваше замечание к тому, что слишком много критики было и к украинскому командованию, силам обороны по поводу того, что якобы пустили вот оккупантов на территорию Харьковской области. Не так все просто и плохо.
Ну, дивіться, перше, я противник того, щоб будь-хто поставався поза критики, в тому числі і наші військові. З іншого боку, я противник агульної критики. Агульної критики, і тим більше неможливо прийняти, коли ця критика висловлюється в образливій формі по відношенню до військових керівників. Часть керівників я знаю особисто і знаю, що це люди, які з першого дня російської агресії 2014 року із зброєю в руках захищають Україну. Вони багато зробили, ризикуючи, в тому числі своїм життям безпосередньо. Інколи буває, я переконаний, що їм простіше взяти автомат, піти в окоп на передову, що морально простіше, ніж направляти людей на смерть, що там казати. Ризикувати життям людей – одна справа, коли ризикуєш своїм життям, зовсім інше, коли ризикуєш життями інших. Морально їм тяжко, вони потребують підтримки. І коли в образливій формі висловлюється критика, це неприємливо, на мій погляд. Це перше. По-друге, а взагалі цей масштаб того, що відбулося, наскільки він виходить за рамки об'єктивних процесів, які відбуваються. Я спробував, не знаю, чи там всі ці деталі, чому ДБР порушило кримінальну справу, що послужило, чому був відсторонений генерал Галушкін з першого дня. Всіх цих деталей, хто був ініціатором цих речей, я не знаю. Але я знаю, я можу оцінити ситуацію, як вона відбувалась, із того, що бачив в засобах масової інформації, як її описують, і по результатам розвитку цієї ситуації. Ставиться питання, а що не зупинили на кордоні? От треба було тільки крок зробив росіянин, там одразу ж їх всіх остановить. Так не буває. Я з точки зору військового мистецтва пояснюю, що ми примітивно інколи підходимо до питань наступу і оборони. Наступ, як ми бачимо у кінохроніки, біжать солдати, їдуть танки, стрільба, крик ура, і все це армада валить вперед. А в окопах напроти сидять військові, які намагаються, значить, знищити тих, хто наступає. Це, по суті, вірне от уявлення, але воно дещо примітивне. Це дещо складніше. Оборона будується по рубежам, ешелонується. Точно так же ешелонуються наступаючі сили. Перший ешелон наступаючих має задачу прорвати першу позицію. Дальше нарощуються зусилля резервами, проривається друга позиція. Підійшли до третьої позиції, знов нарощуються зусилля, проривається позиція. І так використовуються ці резерви з таким розрахунком ешелування будується, щоб воно, це ешелування, забезпечило прорив всієї оборони в цілому і виконання завдань наступальної операції. І якщо не получилось, не вдалося наступаючій стороні володіти першою траншеєю, першою позицією, державним кордоном, лінією по державним кордонам, вони ведуть другий ешелон. Зупиниться другий, ведуть третій. І врешті-решт, якщо вони накопили там угрупування 30 тисяч військ, то вони точно зможуть подолати нашу оборону на якихось рубежах. Но кожний раз, коли вони завчасно вводять резерви, вони позбавляються можливості наростити зусилля в глибині. І врешті-решт, коли вони підходять до якогось, умовно кажучи, рубежа, там Вовчанська чи ще якогось глибині, вони планували тут наростити зусилля і прорвати оборону далі, іти в напрямку Харкова, а їх немає резервів. Вони вимушені були використати ці резерви раніше. І заста примусили їх використати ці резерви. Упорна оборона наших військ.
Ну, тобто, виконали свою задачу, грубо говоря.
Врешті-решт, да. Врешті-решт, да. Є насторожуючі моменти. Знову таки, з засобів масової інформації. Ці насторожуючі моменти кажуть про те, що це була практично легка піхотна бригада. Стояли в першому ешелоні. У них не було, радіаційно навіть не було артилерії, артилерійських танкових підрозділів, там артилерійського дивізіону чи танкового батальйону в бригаді територіальної оборони. Їх немає. Були обмежені противотанкові засоби. Зрозуміло. А чи від хорошого життя командування оперативно-тактичного групування Харків і оперативно-стратегічного групування Хортиця от виставили такі сили в першу лінію оборони, взагалі в оборону. Наверно, якщо б у них були інші механізовані бригади, танки, ну не танки, механізовані бригади, або бригади, ну, краще укомплектовані, забезпечені, якби були засоби посилення, то вони виставили в оборону ці підрозділи, але їх просто немає. Ми повертаємося до того, що розпочинали. Цей час втрачений. Мобілізація і підготовка. Резерви обмежені. І ці обмежені резерви Сирський тримає в кулаки. У цих умовах зрозуміло, можна роздати їх, наприклад. А ініціатива знаходиться в руках ворога. Він може ударити на Вовчанськ, а може ударити 30 кілометрів південніше, чи на схід, а може ударити 30 кілометрів на захід. І знайти це місце точно, де він ударить, достатньо складно. А він може ударити не на Вовчанськ, він може ударити, як ви розпочали бесіду, на Сівер, на Часов'яр. І на все це є одне єдине якийсь кулак резервів. І оцим кулаком резервів він тримає Сирський в своїх руках і дивиться, він їх направляє на загрозливий напрямок. Це час направо на Харків. А могло бути так, що це відбувалося б на Субах чи там на Вовчанську. Проблема в резервах, вона є, вона існує. Є ці засобами огнівого враження, там, з боєприпасами, час налагодження ситуації, це добре. Воювати. Можна, так сказати, і засобами огнівого враження наносити шкоду і за рахунок цього утримувати рубежі. І зараз з підходом цієї допомоги від західних партнерів ситуація вирівнюється. Але я хочу сказати, що командування, от те, яке критикується, воно діє в межах тих ресурсів, які воно має. Якщо вони мали резерви, мали ресурси, і при цьому їх не використали, то тут, да, тут треба розбиратись ну, воєнній прокуратурі, чи ДБР. Підождіть, як так, ви мали резерви, а їх не використали, поки Сирський не прислав. Бо схоже на те, що засобів просто цих не було. От. А ми зупинили противника в рамках в межах смуги оборони. 5-6-7 кілометрів, на які вони втрутились, це тактичний успіх. І він, при тому угрупуванні, яке там було зібране, він був просто неминучий. І з урахуванням тих військ, які були в нашому розпорядженні. Ми зупинили противника, ми нанесли йому шалені втрати, ми створили умови для проведення контрудару. От зараз повинен бути по логіці проведення контрудар для того, щоб знищити противника, який вклинився, і відновити ситуацію по державному кордону. Так пише воєнна наука. Но для проведення контрудару повинно бути контрударне угрупування. І це контрударне групування, є три умови для проведення контрудару. Перша умова – противник повинен бути обов'язково зупинений. Противник повинен не мати резервів, ці резерви він вже повинен використати. І угрупування противника, яке вклинилось, повинно бути менше, а він іще не так. Контрударне групування повинно бути за своїми силами більшим, ніж те угрупування, яке вклинилось, яке підлягає розгрому, більшим або рівним. От контрударного групування, як видно, цього немає. Хватило сил тільки для того, щоб зупинити. Mm-hmm. От.
Мне кажется, важно это озвучить, потому что, скорее всего, это не последний новый фронт, который Россия откроет, да, еще и Сумская область там под угрозой, ну и другие потери, возможные территории в данной ситуации, ну и нужно понимать, какими ресурсами оперируют вот украинские генералы и украинский главком, чтобы не было действительно вот такого вот информационного возмущения, что якобы случилось что-то непоправимое. Сергей, у нас с вами осталось буквально 5 минут, сейчас Дипстейт заметил, что оккупанты проводят инженерно-фортификационное обустройство в почти в 3 километрах северо-востоку от Волчанска Харьковской области. Что Кремль решил делать с этим направлением? Как вы думаете, ну, по тенденциям?
Ну, дивіться, тенденция. То, что они проводят фортификационное обладнання, тут немає нічого дивного. Закон. Боєць тільки зупинився, солдат. От наступав бах, він зупинили наступаючі війська. Він, по ідеї, должен цей боєць достати малу саперну лопатку і рити собі окоп. Після цього об'єднувати в траншею і після цього будувати якусь лінію оборони. Це правило, це закон, тут нічого дивного немає. Якщо вони переходять от побудові капітальних фортифікаційних споруд, ну, значить, відмовились уже від продовження наступу. Там розмова йде про те, що вони знову підтягують туди якісь резерви. Uh-huh. Вони вичерпали ті резерви, які були накопичені для проведення цієї операції. Нібито підтягують резерви для відновлення наступаючих дій. Ну, можливо. А можливо, вигідніше дійсно нанести якось в другому напрямку удар за рахунок цих резервів. Де ми на сьогоднішній день їх не зупинили і не знаходимося в достатньо сильному положенні. Я думаю, що вони будуть закріплятись, вони будуть прикладувати всі зусилля, щоб не допустити втрати захоплених ними, тимчасово захоплених територій. Точно так же, я думаю, що ці зусилля марні. Плацдарм не такий великий, він не стратегічний, він навіть не оперативний. Їх там просто перемелять і врешті-решт вийдуть на державний кордон наші війська. Ну, це ресурси. Для цього треба туди групування огнівих засобів, артилерії, використання ресурсів авіації, використання ресурсів боєприпасів. А все це і артилерія, і боєприпаси, і авіація потрібні на бойових напрямках. Можливо, цей розгром цього групування буде відкладений дещо по часу. Uh-huh. А взагалі розгром групування може бути не в лоб на Вовчанськ, а десь лівій, правій через державний кордон, на їхній території сомкнуться, і або їх оточить там, або заставить піти з цієї території. Не знаю, який буде обраний напрямок, який буде обраний спосіб. Командування видніше. Ми розсуждаємо, оцінюючи по спираючись на уривчату інформацію. А командування наше, воно досвідчене, воно набралось досвіду цього золотого, безцінного за ході ведення цих бойових дій. Воно оцінить обстановку і прийме правильне рішення.
Ну, вообще, если еще по одна... военной науке... Да, продолжайте.
Еще одно хочу сказать. Велика шкода від зміни командування часто. От сейчас масируется информация змінить Сирского. Озвучує та сама, ті самі люди, які в свій час озвучували змінить Залужного. Це було зовсім недавно. Це все йде на шкоду. І зміна командуючих, і зміна... Від Залужним пішла ціла плеяда генералів, яка керувала військами. От. Це все йде на шкоду. Кроме, наука військова не складна. Клаузен сказав, в принципі, воєнною наукою може володіти любой чоловік з середнім рівнем інтелекту. Проблема заключається в тому, як потім цю науку воєнну примінити на практиці. Так от, застосування на практиці всіх цих речей – це досвід. Це досвід, це воля. А цей досвід добувається, ну як досвід добувається? В ході практичної діяльності. А для військових керівників, для воєначальників, практична діяльність – це ведення бойових дій. Цей досвід буває позитивний, цей досвід буває негативний. А за кожним негативним досвідом – це люди, це ресурси, і цей досвід оплачується кров'ю. Якщо ми будемо так швидко міняти командуючих, якщо генералів як такових, керівників військових як такових, і знову ті, які прийдуть знову, будуть напрацьовувати цей досвід, на жаль, нам дуже дорого буде це обходитись.
Сергей, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Еще раз напомню, что все желающие могут ознакомиться со статьей Сергея Савченко в издании «Зеркало недели Украина», в котором он анализирует, ну, насколько силы обороны эффективно действовали во время наступления россиян на севере Харьковской области. Действительно, наверное, нужно с этим ознакомиться в преддверии, возможно, больших каких-то территориальных потерь и открытия россиянами новых фронтов. Сергей Савченко, независимый эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам» был вместе с нами. Мы идем дальше. На оккупированных территориях заговорили о создании территориальной единицы «Новороссия» с подачи главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого. По его идее, Кремль должен объединить все захваченные земли в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях в одну административную единицу. Что это значит, обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, что за идея сделать Новороссию? Казалось бы, термин этот, ну, затух, подняли его в 2014 году, был он достаточно маргинальным, его никто не использовал так особо после этого. Ну, а сейчас, я так понимаю, он снова ожил, и даже я из уст Путина вот иногда его слышу.
Да, действительно, 10 лет спустя решили возродить термин про Новороссию, и недавно его снова озвучил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий на Питерском международном экономическом форуме. Он заявил о том, что теперь должны объединиться Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и также Крым, и объявить как бы главной административной точкой Симферополь. Я предлагаю послушать то, что он сказал.
У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, во всей России. Будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединенные территории, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю, это сугубо его прерогатива. Тут не Госдума и не Совет Федерации, здесь именно решение президента. Когда он примет это решение, то будет создан федеральный округ и будет создана и должность это под конкретного человека. Я думаю, что это должно быть в ближайшее время.
Вот, то есть как бы такая инициатива повисла в воздухе, будет принято, не будет принято, и многие из комментаторов там в местных пабликах, когда обсуждают эту новость, говорят, что на самом деле просто пытаются возобновить эту старую идею с Новороссией, и все как бы дело должен решить Путин, однако вот, ну, непонятно, решится ли президент России на этот шаг.
Да, ну, действительно, вот уже говорит Балицкий о том, что это какое-то решенное дело, но тем не менее, да, непонятно никак об этом на это Кремле не реагировали. Возможно, вот причина в том, что нужно как-то оправдать, а что там Россия вообще делает на юге Украины, когда они защищают Донецкую и Луганскую области. Ну, опять нужно возрождать, что это якобы исторические российские земли, и Россия их возвращает вот себе, что неоднократно было вот уже опровергнуто историками, что там жили этнические украинцы до того, как Россия, так сказать, колонизировала вот юг Украины. Я правильно понимаю, Даша, что Кремль на фоне даже этой Новороссии, тем не менее, держится, вцепился в термины ДНР, ЛНР, уж слишком много ресурсов было вложено вот в пропаганду, да, да и люди привыкли, наверное.
Ну, начнем даже с того, что там спустя неделю начали появляться комментарии от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что как бы о термине «Новороссия» говорят сейчас какие-то эксперты воображаемые, и как бы в Кремле ничего об этом не знают. Так, одновременно с этим же высказался и глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин о том, что может быть этот федеральный округ, может его и не быть, поэтому как бы все будет зависеть от Путина, и не сейчас как бы это решать. Вот. Но момент еще в том, что действительно если мы будем говорить там о захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, у них там нет каких-то, да, там особых названий, их не признавали какими-то так называемыми народными республиками, как это происходит с Донецкой и Луганской областью, где уже действительно, можно сказать, сложились некоторые бренды, как ДНР и ЛНР. Те территории называются просто новыми регионами, а вот даже если мы будем говорить о людях, которые вынуждены жить на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, то крайне мало из них называют это так называемым там ДНР, ЛНР или все равно у людей это осталось, ну, что это Донбасс. Некоторые особо пророссийские говорят, что они теперь просто Россия. Как бы такие термины, как ЛДНР, мало кто употребляет в своем, в принципе, да, в лексиконе в повседневной жизни. И если уже говорят об этих названиях, то в негативной окраски, там, Лугандония и прочие производные не очень цензурные, как бы для того, чтобы показать, что на самом деле представляют из себя эти территории после того, как их оккупировала Россия.
Ну, так бывает, да, когда какие-то термины навязали людям, и они начинают их игнорировать и иронизировать по их поводу, действительно, какой ДНР, ЛНР. Ну, а сами жители в соцсетях как реагируют на вот эту вот Новороссию?
Там же просто от теории заговора до вспоминания старой легенды про то, что Донбасс кормит всю Украину. Это теперь начались разговоры о том, что какой же город должен стать так называемой столицей этого федерального округа, если он будет создан. Дончане кричат о том, что это должен быть Донецк, потому что он больше всего пострадал якобы за эти 10 лет. И вообще, как бы до этого Украина тянула якобы все соки из Донбасса, а теперь Донецк должен стать новой столицей, и для того, чтобы хоть как-то получить сатисфакцию за все свои страдания, жителям оккупированного Мариуполя говорят о том, что должен стать Мариуполь, потому что он тоже много пострадал, его хотя бы восстанавливают, в отличие от Донецка. Луганск просто молчит. Часть оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей они как-то пока не сильно принимают участие в обсуждении. Что касается, можно сказать, типа обсуждений, то крымчане с дончанами иногда просто устраивают перепалку, вплоть до того, что когда поссорились, кто должен стать столицей, Симферополь или Донецк, потому что объявили, что как бы при чем здесь вообще Крым, он вообще вошел в состав Южного федерального округа, и поэтому Симферополь не достоин быть новой столицей, так называемой Новороссии, и вообще чисто географически его там не стояло. И начались просто ссоры на ровном месте, и даже несмотря на то, что уже как бы были опровержения, что как бы пока этот федеральный округ не создается, говорить об этом еще крайне рано, и Путин не принял никакого решения, но тем не менее люди умудрились поссориться и на этой почве. Другие же говорят о том, что такая идея Балинского просто предстоит в том, что он хочет наладить свои взаимоотношения с главой оккупационной администрации Крыма с Аксеновым, потому что через Запорожье там пролегает дорога на Крым, и, следовательно, им нужно установить какие-то экономические связи, и поэтому он заговорил об такой идее, что и поэтому предлагает создать как бы такой административный центр в Симферополе. Другие же говорят о том, что это просто на самом деле инициатива Путина возродить идею с Новороссией, о чем мы уже говорили.
Даша поджимает просто... время, да, но мы поняли спектр мнений на захваченных территориях. Спасибо большое. Дарья Куриная была вместе с нами. Наш выпуск сегодня заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».